64. Тувессон старалась как можно быстрее идти по больничному коридору, мечтая, чтобы врачу, который сопровождал ее как назойливая муха, поскорее пришло сообщение на пейджер. Тогда ему придется оставить ее в покое.
«Мне совершенно не нравится эта затея», — сказал врач уже в который раз. «Особенно учитывая то, что случилось вчера».
«Обещаю вести себя спокойно».
«Да, но я считаю, что она еще недостаточно окрепла, и поэтому мой долг...» Тувессон остановилась и повернулась к врачу.
«Удивительно, как вы можете этого не понимать? Мы расследуем дело, в котором у нас одна жертва за другой, и все со смертельным исходом. Первый раз жертва выжила, и если мы можем помочь ей вспомнить, то это мой проклятый долг».
«Но почему нельзя подождать, пока она...»
«Потому что в любой момент у нас может быть новая жертва. Вы собираетесь взять за это ответственность?»
Врач вздохнул.
«Но я хочу, чтобы мы ее спросили. Если она не захочет, то ваша поездка не состоится. Хорошо?»
Тувессон ничего не ответила и пошла дальше по коридору. Ее терпению пришел конец, и она до смерти устала, хотя и поспала несколько часов, пока Утес и Лилия проверяли, всех ли в классе, кто якобы был в отъезде, действительно не было в стране. Все, кроме одного, могли доказать, что находятся за границей. Говорили, что Сет Кархеден находится в Испании, но по мобильному он не отвечал. К тому же он разведен и немного волк-одиночка. Рано делать вывод, что он и есть преступник, но... Во всяком случае, он был под подозрением. Тувессон подошла к двум полицейским в форме, сидевшим по обе стороны двери, и кивнула им. Один из них встал и открыл дверь в палату. Ингела Плукхед сидела в кровати и листала журнал по домоводству.
«Здравствуйте, Ингела. Вы меня помните? Мы виделись вчера».
Ингела кивнула, не отрывая глаз от журнала. Тувессон села на стул рядом с кроватью.
«Похоже, сегодня вам гораздо лучше».
Ингела пожала плечами.
«Ингела, вы помните, о чем мы говорили в последний раз?»
Ингела кивнула.
«Вы рассказали, как развлекались со своими подругами. Вы выпивали на теплоходе «ССВА», когда почувствовали, что на вас действует не только алкоголь. Вы вспомнили еще что-нибудь?»
Ингела покачала головой, продолжая рассматривать какую-то схему вязания.
«Не хотите немного поездить со мной на машине? Вдруг это поможет вам вспомнить?»
Ингела подняла глаза от журнала и посмотрела Тувессон в глаза.
«Я не знаю».
Она перевела взгляд на врача, а потом на Тувессон.
«Ингела... Именно сейчас вы — наш лучший, если не сказать единственный, шанс опознать и схватить того, кто подверг вас такому ужасу». «Это он убил остальных из класса?» «Мы еще не знаем. На это указывает целый ряд вещей, но есть и то, что говорит об обратном. Возможно, с вашей помощью мы получим ответ».
Ингела Плукхед опустила глаза и, похоже, целиком окунулась в мир вязания. Спустя некоторое время она закрыла журнал и подняла взгляд. Астрид Тувессон свернула на площадь Кунгсторгет и нашла свободное место прямо перед ССВА, стоявшим на якоре широким бортом к причалу. Ингела Плукхед сидела на пассажирском сиденье и смотрела на теплоход с таким видом, по которому совершенно нельзя было понять, как она себя чувствует.
«Вы в порядке?»
Ингела кивнула. Тувессон вышла из машины, вынула инвалидное кресло из багажника, раскрыла его и помогла Ингеле пересесть.
«Я здесь никогда не была. Это приятное место?» «Да, пожалуй. Вполне ничего». «Вы часто сюда ходите?» «Нет, только с подругами. Это в каком-то смысле стало нашим традиционным местом».
Тувессон вкатила кресло по трапу в салон, где мужчина в форме повара сказал им, что заведение закрыто. Она показала свое полицейское удостоверение и объяснила, что они хотят только посмотреть. Мужчина пробормотал что-то вроде «можно, но быстро» и исчез в кухне. Ингела сама объехала салон с обшитыми красным деревом стенами и круглыми иллюминаторами из блестящей латуни. Цветные прожекторы и динамики на потолке говорили о том, что они находятся на танцполе. Вдоль одной стены располагалась барная стойка, на полках стояли ряды бутылок со спиртным, а в одном углу накрытый стол для игры в блэкджек. «Убого и скучно», — подумала Туэссон, как во всех ночных клубах среди бела дня.
«Вы можете рассказать, что вы помните о той ночи?»
«Я помню только то, что рассказала».
«Хорошо. Может быть, расскажете еще раз?»
«Да. Мы заказали напитки, и через какое-то время я почувствовала себя немного странно. У меня закружилась голова».
«Что-нибудь еще, раз мы уже здесь. Любая деталь, пусть даже совсем незначительная. Иногда достаточно одной мелочи, чтобы восстановить всю картину. Во что вы были одеты, например?»
«В черные джинсы и белую блузку с завязками вокруг талии».
«А туфли? Высокие каблуки?»
«Я никогда не надеваю высокие каблуки и даже не знаю, как в них ходить. Нет, на мне были мои обычные босоножки, которые я ношу всегда»,
— сказала Ингела, продолжая осматриваться. Туэссон издали наблюдала за ней. Риск сказал, что она была одной из самых любимых в классе и единственной, кто защищал Клайса. Такое требует как смелости, так и определенного характера. Этот образ совсем не соответствовал тому человеку, на которого она сейчас смотрела. Даже если не принимать во внимание недавнее насилие над ней, от нее веяло чем-то тяжелым и серым. В общем-то, она была довольно симпатичная. Но висящие волосы мышиного цвета, удобные туфли и лицо без косметики, да и весь ее облик, говорили о том, что этот человек утратил надежду.
«Вам было хорошо? Ну, в смысле, до того, как все пошло не так?»
«Что значит «хорошо»?» —
Ингела пожала плечами. «Обычно я иду в основном за компанию. Надо держаться за тех немногих друзей, которые еще остались».
«Вы потеряли много друзей?»
«Ну, не то чтобы потеряла. Сами знаете, как это бывает. Люди отдаляются друг от друга, живут каждой своей жизнью, и не успеешь по-настоящему понять, как получилось, что прошло слишком много времени, и ты уже не можешь просто так позвонить и сказать «привет».»
Туэссон кивнула. Ей это было знакомо, и она прекрасно понимала, о чем говорит Ингела. Разница только в том, что у большинства других людей появлялись новые друзья.
«Нам лучше уйти отсюда. Я все равно больше ничего не вспомню».
Ингела направилась к выходу, и Туэссон помогла ей съехать по трапу.
«Вы совсем не помните, что было, когда вы вышли?»
«Нет, я же сказала... Хотя нет, погодите».
Она остановилась прямо на середине трапа и посмотрела на воду.
«Точно. Мне показалось, что я упаду в воду, и я обеими руками ухватилась за поручни».
«Вот так?»
Туэссон взялась за поручни, и Ингела кивнула.
«А что потом? Что случилось потом?»
Ингела пожала плечами и задумалась.
«Она была синего цвета. Машина. Она была синего цвета. Немного темнее».
Она показала на синюю машину, проехавшую мимо.
«Значит, рядом остановилась машина синего цвета?»
«Нет. Она уже здесь стояла, и кто-то подошел и помог мне. Сначала он показался мне сильным и надежным, а я так боялась упасть в воду. Но потом мне стало страшно».
«А почему?»
«Он так крепко держал меня. Я попыталась высвободиться, но он был гораздо сильнее и затолкал меня в машину».
«Вы можете его описать?»
«Я так и не увидела его лица».
«Тогда фигуру? Высокий, толстый или...»
«Не знаю. Нормальный».
«Возраст?»
— Ингела задумалась.
«Средний или не знаю. Но я помню, что машина была синей».
«А вы не помните марку?»
«Нет. В наше время все машины похожи друг на друга.
Тувессон достала свой мобильник и отыскала в нем более или менее свежую фотографию Сета Корхедена, которую Утес нашел в сети, и показала ее Ингеле Плукхет.
«Это он? Это же Сет Корхеден. Да, я знаю, но это не он помог вам сесть в машину? Откуда мне знать, если я его не видела?»
Тувессон прекратила расспросы и подкатила Ингелу к машине. Пора было ехать дальше.